продолжение, продолжение передачи 100 тысяч песен на Лорета. Да, продолжение истории о диспуте Миларепа с логиками. Итак, значит, Миларепа сказал, что, по словам Будды, тот, кто познает свой собственный ум, знает, что сам по себе ум есть мудрость, и не стремится больше обрести Будду извне, из других источников. И таково высочайшее учение. Согласно моему разумению, тот, кто реализует вместе рожденный пустотный ясный свет ума, становится Буддой. Я считаю, что абсолютная истина – это не что иное, как реализация собственного ума, но вы, ученые, не верите в это. Поскольку ваше тело и ум находятся в руках дьявола, можно продемонстрировать факты, и все люди, присутствующие, могут стать этого, свидетелями этого. Однако это слишком повредит вам, поэтому лучше не буду говорить об этом. Ученый ответил: «Как чудесно! Ты говоришь, что мое тело и ум находятся в руках демонов. Но если у тебя есть доказательства этого, почему ты не приведешь их сейчас?» На это Джицун улыбнулся ему и сказал: «Но если ты настаиваешь, у меня не остается другого выхода, я должен убедить тебя в этом. Обрати внимание, постарайся понять то, что я собираюсь тебе сказать. То, о чем ты заботился с такой любовью, находится теперь в чужих руках. Разве это само по себе это действие, даяние любимой вещи другому, не является достаточным доказательством, что твое тело и ум находятся в руках дьявола? Услышав, когда Тхарухо услышал это, его лицо сначала позеленело, затем почернело. И хотя Джицун попытался остановить Ричунку от... Хотя Джицун пытался остановить и удержать Ричунку от дальнейшего распространения скандалов Халхо, Ричунку не послушался, направился к девушке, одной девушке, которая находилась среди вот этой делегации посетителей, пришедших в Миларепе, у которой было мало веры в Миларепу, но огромная вера в Ричунку, и снял с ее запястья браслет. Тхарлхо настолько устыдился, что потерял дар речи. Затем, придя в себя, он накинулся на Джицуна и на Ричунку с оскорблениями и выбежал из дома. Ричунку был настолько доволен, чтобы стал показывать всем браслет. После этого Ричунку снова направился к этой девушке, посетил ее дом и получил четки, которые тот ученый подарил ей, принес их и всем их показал. И тогда люди убедились в том, что Тхарлхо развратник. В то время ученый Лотун подумал: если другие не дали Миларепе информацию, не передали Миларепе информацию, должно быть, он по-настоящему реализованное существо, я должен как-то его проверить. А затем со словами: «Ну, достаточно дискуссий и дебатов на сегодня», он вернулся к себе домой. Тем же вечером он налил крови в свою монашескую чашу для подаяний, в свою капалу налил молока и повернул вверх ногами изображение Гаутама Будды его окружение. Он сказал себе, если он знает то, что я сделал, то он действительно реализованное существо и обладает чудодейственными магическими силами. На следующий день Ладуна опять направился к Джусуну Миларепе. После его прибытия, когда он прибыл туда, вначале он увидел Рычунгпу, который сказал ему, ну что, мой дорогой ученый, ты опять явился позорить себя и Дхарму? Вот он ответил, нет, на этот раз я пришел оказать знаки почтения Джинсуну, поскольку теперь уверовал в него. С этими словами он проскользнул в комнату Миларепа. Джинсун улыбнулся ему и сказал, мой дорогой учитель, тебе не обязательно меня так проверять. Я вижу все тайны твоего сердца так же явственно, как если бы они были у меня на ладони. А ты налил сущность пяти ядов в монашескую чашу, а цок, предназначенный для монашеской чаши, налил в копалу. И ты намеренно повернул вверх ногами изображение Будды Бодхисатт. Пожалуйста, не делай больше таких дурных вещей, которые не пристало совершать практику Дхармы. Пожалуйста, наливай напитки в соответствующие им сосуды и поставь изображение так, как они должны стоять. Когда Лудун услышал это, он перепугался до смерти, и его вера в Джинсуна возросла. Прошу, научи меня той дхарме, которую сам практикуешь, взмолился он, ибо теперь я полностью убежден. Миларепа ответил, очень хорошо, что ты считаешь теперь себя убежденным. Но мои учения можно давать лишь достойным людям. Ну, послушай же теперь мою логику, сказал Миларепа и спел ему очередной своей песни. В одной из сутр говорится, все составное порождается из причин, а об этих причинах учил Будда. Когда говорится, что все порождается из причин, то это означает, что все непостоянные феномены зависят от причин и условий, и порождаются, существуют и разрушаются в зависимости от причин. Все же вещи, которые не являются составными, не являются непостоянными, они не зависят от причин и условий, но тем не менее зависят от обозначения мысли, поэтому также являются зависимыми. Итак, составные феномены зависят от причины условий, а не составные феномены зависят от обозначения мысли. Итак, Будда учил нам о том, как вещи порождаются, возникают в зависимости от чего-то другого. Все вещи порождаются, возникают в зависимости от чего-то другого. Это приводит нас к глобальному принципу взаимозависимого происхождения всех вещей. И таким образом, желанные для нас вещи, которые мы стремимся обрести, и нежеланные для нас страдания, также зависят от соответствующих причин и условий. И Будда учил тому, в чем состоят причины желанных для нас вещей, и в чем заключаются причины страданий. Причины страданий называются истинной причиной страдания, или источник страдания. Это вторая благородная истина. И Будда преподал, дал учение о причинах страдания очень подробно, очень тонко. А если причины существуют, то результат возникнет неизбежно, его невозможно избежать. Если же мы устраним причину, то прекратится ее результат. Итак, Будда Шакьямуни учил тому, что коренной причиной всех страданий является искаженное восприятие всех вещей, заблуждение относительно реальности. Будда также учил, что если мы устраним эту коренную причину страдания, то сможем достичь пресечения чистого состояния, устранения в уме всех омрачений, прекращения страданий. И причины страдания основной, первичной, из которых являются омрачение, негативные эмоции, на санскрите клеши. Это также то, о чем учил Будда. Все живые существа желают счастья и не хотят страдать. Они вечно стремятся к найти средства обретения счастья. Будда учил, что лишь устранив причину страдания, мы можем достичь состояния пресечения страданий. Как же нам достичь этого состояния пресечения? По словам Будды, для этого мы должны культивировать в себе мудрость, которая является непосредственным противоядием от неведения и как следствие всех остальных омрачений. Здесь нам необходимо постичь принцип пустоты или бессамостности вещей. Для того, чтобы понять эту пустоту, например, если вы думаете о пустоте внешних вещей или о пустоте ума, то ум — это та основа, на которой нужно культивировать понимание пустоты. Опять же, как омрачение, так и позитивные эмоции, все это непосредственно связано с нашим умом. И мы видим, что ум является основой как для всего негативного, так и для позитивного. Итак, то, что порождается под влиянием негативной кармы и омрачения, называется всепроникающим страданием. Это третий вид страдания. Как видите, все учение о четырех благородных истинах следует постигать в связи или на основе нашего ума. Чандракирти также сказал, что все живые существа, по сути дела, являются порождением ума. Если вы признаете идею, что все живые существа и весь мир сотворены некой вечной причиной, имеют по собой какую-то вечную, постоянную причину, то тогда вам придется также смириться со множеством вытекающих из этого противоречий. Поэтому по-настоящему логичным и непротиворечивым является закон причинно-следственной взаимосвязи. Все объекты этого мира можно поделить на два вида – одушевленные и неодушевленные. Неодушевленные предметы – это предметы, лишенные сознания, а одушевленные – это то, что обладает формой или телом, и также умом. Если взять, например, дерево, у него есть способность обрастать листьями, ветвями, но на каком-то этапе эти листья желтеют, увядают. И, кроме того, когда дерево растет, для его роста ему необходима определенная температура, вода, воздух. И даже можно подумать, что в дереве есть сознание, что оно, которое решает: вот мне нужно столько-то воды для того, чтобы расти, мне нужно столько-то тепла. И на самом деле это лишь химические реакции, происходящие в клетках дерева. И когда мы додумываемся об этом, обо всем, то здесь все решает закон кармы. Именно карма определяет количество воды, которым орошается это дерево, и так далее. Мы также можем предположить, что частично зависит от законов природы, что собрались условия для роста этого дерева, для того, чтобы у него выросли листья и так далее. Так в случае с неодушевленными предметами, такими как растительность, их рост и так далее, зависит от химических реакций. Если же мы рассмотрим, что является причиной этих химических реакций, происходящих в клетках дерева, то обнаружим соответствующие причины. Итак, мы видим, что здесь все также подчиняется закону причинно-следственной взаимосвязи, который, по сути, является законом природы. Мы также видим, насколько чувствительны растения к солнечному свету. Они даже поворачиваются в сторону солнца. Цветы, например, поворачиваются в сторону солнца, чтобы получить больше солнечного света. Но они делают так не потому, что у них есть сознание, а в силу природного закона причинно-следственной взаимосвязи. Другая категория объектов этого мира – это одушевленные объекты, наделенные сознанием. Здесь же помимо закона природы, они подчиняются импульсам ума. Подчиняются сканхи развлечения, сканхи волевых импульсов. И это есть нечто гораздо более мощное, чем лишь химические реакции, подчиняющиеся закону причинно-следственной взаимосвязи. В зависимости от тех ощущений, которые испытывают наделенные сознанием существа, они демонстрируют определенные реакции, соответствующие реакции. У них появляются определенные мысли. Итак, в соответствии с такими сигналами возникают определенные мысли. И так как мы видим из двух категорий объектов нашего мира, одушевленные объекты являются более сложными, усложненными системами, чем неодушевленные. И среди одушевленных объектов мы видим, опять же, что человеческий мозг – это гораздо более утонченная и сложная система, чем мозг животных или насекомых. Такое понимание этих законов природы мы называем пониманием основы или реальности. Возникает вопрос, что есть сознание, что есть ум? А во время медитации люди, которые занимаются медитацией, применяют такую технику. Они не думают ни о прошлом, ни о будущем, но лишь пребывают в естественном состоянии настоящего момента. Осознают лишь настоящий момент своего ума, и тогда для них им открывается просто ясная, светоносная, познающая природа ума. Тогда этот практик концентрируется на этом состоянии, лишь на ясности и осознанности ума, пытаясь продлить этот опыт, это переживание. И тогда, я говорю это не исходя из личного опыта, у меня нет опыта медитации никакого. Я просто говорю теоретически, что вот во время такой медитации эти практики имеют шанс познать ясный свет своего ума. В обыденной жизни мы используем лишь самый поверхностный уровень своего сознания. Ум имеет гораздо более глубинные уровни. Мы же не используем лишь ясность и осознанность своего ума, которая является его природой. Мы используем самый грубый концептуальный уровень мышления, поэтому не имеем возможности пережить ясный свет, добраться до самого глубинного уровня ума, до ясного света. В нашем современном мире принято отождествлять сознание с мозгом. Конечно, существует очень тесная, огромная взаимосвязь между сознанием и мозгом. Они очень тесно связаны. Когда мы говорим о мозге, мы рассматриваем мозг на каком-то очень тоже грубом поверхностном уровне, хотя современная наука уже в достаточной степени изучила мозг и на более глубинном уровне. Даже древние ученые пытались понять, как функционирует мозг, нейроны в мозге. Но их понимание, конечно, понимание мозга было очень примитивным, очень грубым. В то время как современная наука, нейрология достаточно глубоко объясняет функции мозга, нейроны и так далее. И говорят, что ум неотделим от мозга на этом основании. Мы все время живем со своим умом, мы можем понять, что у нас есть ум, но не можем воспринять ум как нечто отдельное от мозга. Может быть, вы... Кто-то из вас, наверное, раньше уже слышал об этом, кто-то слышит первый раз, но суть в том, что если мы сведем функции ума лишь к мозгу, нам будет трудно объяснить, что есть ум. Ученые также говорят о том, когда возникают определенные нейроны в мозгу. Здесь в первую очередь мы выделяем два вида, два состояния ума. Значит, первое — это тревога, это стресс, очень сильный стресс, страх. А второе — это очень сильное сострадание, которое порождается в уме. Несмотря на то, что эти два вида ума радикально отличаются друг от друга, качественно отличаются. Ученые объяснили мне, что и в первом, и во втором случае возбуждаются одни и те же нейроны мозга. То есть реакции на уровне мозга одни и те же, когда возникает вот эта вот сильная паника и страх, стресс, основанный на эгоизме, сильнейший альтруизм и сострадание. То есть если это рассматривать на уровне мозга, то получается, что реакции мозга одни и те же. Хотя состояние ума, о которых мы говорим, качественно, радикально отличаются друг от друга. То есть одна и та же часть мозга активизируется, когда возникают эти два совершенно противоположных друг другу состояния ума. И вот исходя из этого примера, мы видим, что невозможно рассматривать сознание лишь на уровне мозга. Что же происходит на самом деле? Когда мы говорим о мозге, мозг больше связан с чувственными ощущениями, сознание же он больше связан с чисто ментальными импульсами, переживаниями. Еще один пример. Плакать можно от горя, и плакать также можно от счастья. Слезы мы проливаем одни и те же, но причины этих слез коренным образом отличаются. То есть у вас же не бывает так, что когда вы грустите, у вас слезы льются из левого глаза, а когда счастливы, слезы льются из правого глаза. Итак, вот на физиологическом уровне реакция абсолютно одинаковая, но на уровне сознания происходит нечто совершенно разное. Итак, мы понимаем, что ум — это нечто такое, что нельзя до конца объяснить лишь реакциями мозга или какими-то нейронами. И поэтому, несмотря на то, что ум и мозг взаимосвязаны, мы можем рассматривать ум как нечто отдельное от мозга. Например, вы вдалеке вы видите какой-то красный предмет, но не можете различить, что это за предмет. По мере того, как вы приближаетесь к этому предмету, вы видите его все четче и четче. Когда вы первый раз увидели этот красный предмет издалека, на ментальном уровне ваш ум не удостоверил, что это такое. Потом постепенно у вас возникает сомнение. Вы думаете, что это? Это пламя, это огонь или что-то другое? Потом, когда вы достаточно близко подошли к нему, то у вас уже возникает некая уверенность. Да, это, скорее всего, пламя. Ну, то есть, несмотря на то, что на уровне чувств мы видим постоянно одно и то же, на уровне сознания у нас постоянно происходят совершенно разные сигналы, разные ощущения, переживания. Сначала наш ум ничего не удостоверяет вообще, потом мы переходим на уровень сознания, который называется сомнение, потом переходим от этого к правильному предположению и, наконец, к познанию, к умозаключению, а затем к прямому сознанию. Несмотря на то, что западные ученые не признают сознание как феномен отдельный от мозга, их эксперименты, их открытия внушают мне чувство искреннего восхищения. Поэтому нельзя недооценивать ученых, говоря, что они вот такие ограниченные. Ученые подчас их сознание является гораздо шире, чем наше. И у нас гораздо больше, может быть, стереотипов и фиксированных идей, которые мы черпаем из древних буддийских текстов, чем у современных ученых. И также ученые уже научно подтвердили, что когда человек находится в медитации, химические реакции в его мозге меняются. Так мы видим, что ментальные действия на уровне ума могут приводить к изменениям на физиологическом уровне, к изменениям в мозге. И это тоже может быть свидетельством того, что ум существует как феномен отдельный от мозга. Также подтверждением служит воспоминания некоторых маленьких детей о своих прошлых жизнях. Еще одно это такое качество, как ясновидение, прозрение в опыт прошлых жизней, способность предсказывать будущее. И вот эти два качества. Иногда с вами происходит что-то в прошлом, то, о чем вы начисто забываете, а потом вдруг это всплывает во сне, и мы тоже вспоминаем об этом событии. Хотя иногда в сновидениях там является какое-то событие, а потом в будущем вы переживаете это событие точности так, как увидели его во сне. Итак, воспоминания о прошлых жизнях, способность видеть будущее в видениях и в снах. Кроме того, в области тантры уникальной особенностью тантры является, в частности, высшие йога-тантры, является использование наитончайшего уровня ума. В тантре существуют методы выявления, активизации этого ясного света ума. Эти методы излагаются в анутара-йога-тантре, маха-анутара-йога-тантре. Так мы имеем возможность познать наитончайший уровень своего ума, а затем использовать его на пути. Это уникальная особенность высшей йога-тантры. И на основе всего этого мы можем утверждать, что Не все, что происходит в сознании, можно объяснить лишь импульсами мозга. Например, те дети, которые вспоминают о своих прошлых жизнях. Если бы прошлых жизней не существовало, как бы этот ребенок мог рассказывать о своей прошлой жизни? Итак, в этой связи, когда мы говорим о том, что такое «я», «я» — это простое обозначение на потоке нашего ума. Простое обозначение, которое накладывается на континуум или поток нашего ума. Когда мы говорим обо всех живых существах, а когда мы говорим об основе для именования «я», то это поток их ума, поток сознания каждого живого существа. Это то, что объединяет всех живых существ, поток сознания. То есть то, что есть у всех живых существ, то общее, что есть у всех живых существ. Итак, «я» или «личность» — это лишь обозначение данное потоку ума и ничто иное, то есть ничто больше, чем это, не более, чем это. Это как, когда личность, существующая в зависимости от наименования данного потока ума, зависит от кармы, зависит от омрачений, то это существо сансарическое, существо, страдающее в сансаре. Если же эта же личность очистится от всех своих омрачений, то освободится от сансары, станет архатом. Итак, опять же, мы видим, что об омрачениях, об умственных омрачениях мы можем говорить лишь в зависимости от ума, от темы ума, от сознания. Когда ум загрязнен, человек находится в сансаре, личность находится в сансаре. Если же ум свободен от омрачений, то это же личность, зависящая от обозначения мыслью, становится архатом, победоносным. Итак, состояние чистоты или загрязненности, опять же, в первую очередь, это состояние ума. Мы сейчас живем уже в 21 веке, уже на дворе 2006 год. И я думаю, что в 21 веке, в нашем веке, с человечеством произойдет очень много перемен. И в особенности, наверное, менталитет у людей станет тоньше, понимание станет глубже. Может быть, также теснее станет обмен опытом между наукой, между учеными и философами, представителями той философии, которая распространилась в Индии почти 3 тысячелетия тому назад. Если говорить о этой древней философии, то с самого начала ученые, философы постоянно исследовали вопрос, что такое «я». Я считаю, что исследование темы, что есть «я» и личность, есть нечто полезное для всех нас. Я никого не пытаюсь обратить в буддизм, но мы должны понять, мы должны выяснить для себя, что такое наше «я». Так мы видим, что все сводится к функциям нашего ума. Если ум не обуздан, если ум не подчиняется, то тогда «я», которым мы обозначаем этот ум, является живым существом, чувствующим существом, страдающим в сансаре. Если же ум обуздан, если он свободен от омрачений, то тогда та личность, которая на виновании зависит от этого ума, становится свободной. В первую очередь нам необходимо понять несоответствие, противоречие между внешней видимостью вещей и их реальным существованием. Поскольку мы верим во внешнюю, в обманчивую внешнюю видимость вещей как нечто реальное, на этой основе, на основе этого ложного восприятия у нас возникают омрачения, негативные эмоции. В силу этих омрачений мы испытываем страдания в сансаре. Поэтому необходимо понять, познать бессамостность или несоответствие между тем, какими вещи кажутся нам и как они реально существуют. Когда вы будете ясно видеть, осознавать это несоответствие, то уже не попадете под воздействие в ложной видимости, ложного восприятия вещей и перестанете испытывать страдания в сансаре. Именно так следует изучать буддийскую философию. Такой должен быть подход буддийской философии. Если вы очень хорошо понимаете все эти принципы, то действительно можете оценить по достоинству драгоценность хармы. Действительно, отличительная черта, отделяющая буддистов от небуддистов, это буддийское учение о «я», о личности, «я». Например, небуддийские течения, философские течения признают независимое «я», или атман, идею атмана, или независимого я. В буддизме же идея подобного независимого я отвергается. В сущности, важнейшим учением в буддизме является учение о ясном свете ума, на тончайшем уровне ума, познающем пустоту самого себя. Тем не менее, я не говорю, что буддизм распространился в Тибете, является наиболее достойным похвалы. Однако же, для того, чтобы добиться действительно радикального изменения своего ума, очень важно реализовать ясный свет. Те изменения, внешнее поведение можно внешнее поведение можно изменить силой, применяя силы, это реально, но ум невозможно насильственно изменить. Изменение ума происходит не путем насилия над собой, а путем постепенного путем анализа, путем логики, путем постепенного изменения своего подхода. И тогда у меня действительно постепенно начнут происходить изменения. Многие из нас любят делать обхождения, любят начитывать мантры и так далее, делают тысячи простираний и так далее. Даже если вы говорите, я сделал 100 000 простираний, я начитал столько-то тысяч мантр, от этого ваш эгоизм может только возрасти, самодовольство, эгоизм может только возрасти. То есть получается, что вот эти все начитывания и простирания, вместо того, чтобы приблизить нас к дхарме, только отдаляют нас от дхармы. Поэтому, как в случае учителя, который дает учение, так и в случае ученика, который получает учение, оба должны правильно понимать дхарму. Самое основное, к чему вам нужно прийти, это сделать дхарму всю свою жизнь, самый образ своей жизни. И для того, чтобы лучше понять дхарму, мы изучаем тексты. На настоящий момент мы читаем 2 текста Шантидевы. Шикша Самучая – один из текстов. Итак, вчера мы остановились на перечислении коренных падений. И здесь первое – это воровство. Воровство имущества трех драгоценностей. Второе – это отход от дхармы. Третье – это унижение унижение члена монашеской санхи, либо воровство его одежд, либо заключение его за решетку, либо побуждение его оставить санху. Четвертое. Это совершение пяти величайших злодеяний, либо приверженность ложным взглядам, либо раскол в деревне или в любом другом сообществе. Пятое. Изложение учения о пустоте неподготовленным умам, либо отвращение от пути к просветлению тех, кто уже стал на этот путь. Шестое. Шестое. Устремление к пути Махаяны без соблюдения обетов, обязательств раскаяния в недобродетели. Седьмое. Самовосхваление и критика других, либо причинение вреда соседу из жадности или желания прославиться. Восьмое. Либо опять, когда вы лживо говорите, так глубоко мое терпение, или наказываете аскетов, или либеральничаете за счет учителя, учения или санки. Девятое. Присваивание того, что дано санки. Либо когда вы препятствуете монахам, членам санки, мешаете монахам жить в умиротворении, то есть лишаете их такой жизни. Либо же наоборот, призываете, заставляете монахов, занятых делами общины, бросать их и отправляться в уединенное затворничество. Десятое. Эти коренные падения, которые ведут к попаданию в великий ад, необходимо исповедовать, то есть в этих коренных падениях необходимо раскаяться перед августейшим Акаша Гарбхой, стоя перед ним в своем воображении, либо во сне. То же самое происходит 11-е, когда вы отказываетесь от бодхичитты, отказываетесь оказать помощь просящему из зависти, либо жадности, либо из гнева. 12-е, когда вы нетерпеливы со своими собратьями, либо учите ложной дхарме из собственной порочности, либо из желания угодить соседу. В священной сутре Кшити Гарбхи говорится о могущественной Брахма. Тот, кто получил посвящение мое имя, но после этого упал в порог и безнравственность, притворяющийся тот, кто притворяется, что живет в безбрачии, но на самом деле не придерживается безбрачия, тот полон разнообразных пороков и грехов, и вот этот безнравственный и грешный брат, тем не менее, может стать проповедником для богов и людей, для сосудов праведности, и стать благим другом. И хоть он и может быть недостойным объектом, но поскольку носит он шафрановые одежды, даже лишь если он это делает лишь на показ. Тем не менее, он может во многих своих ближних породить много корней добродетели и указать им путь к просветлению. И далее, значит, тоже сутре говорится, этот стяг освобождения находится под защитой Будды. Имеется в виду красная и шафрановая одежда. Защита всех Будд. Далее, значит, в Правраджьян Тарая описывается также, дается еще одна классификация недобродетелей. Существует четыре принципа о Маханаман, которые, если этих принципов придерживается домохозяин, то в следующей жизни родится он слепым или немым, или чандалой, или лишенным благословения. Он становится скандалистом, гермафродитом, евнухом. Он станет вечным рабом или женщиной. Он станет собакой, свиньей, ослом, верблюдом, ядовитой змеей в каждом из последующих рождений. И что же это за четыре проступка? В первом случае Маханаман, этот домохозяин, препятствует помыслу об отречении или препятствует кому-то из своих собратьев порождению отречения, мешает получить монашеское посвящение или следовать по святому пути всех Будд прошлого. Это первый проступок. Во-вторых, домохозяин из жажды богатства или привязанности к сыну, не веря в учение о законе кармы, препятствует своему сыну, дочери или жене, или же иным родственникам и ближним получить монашеское посвящение, будучи главой семьи. Это второй проступок. Еще есть два проступка. Оскорбление дхармы, именно надругательство над дхармой, насмешка над дхармой. И гневное отношение, гнев, злость на аскетов и брахман. Значит, далее идет перечисление 10 негативных карм, и его святейшество комментирует первую карму убийства. Даже если вы напрямую не убиваете никого, но если вы кого-то просите совершить убийство ради вас, то это все равно, что если вы сами совершили убийство. Один поляк сказал мне: если бы я не был вегетарианцем, то я бы сам самолично убивал животных и ел их, не просил бы никого делать это ради меня. Так, если вы не вегетарианцы, когда перед вами стоит блюдо уже из приготовленного мяса, это не внушает вам отвращения. Но когда же мы видим в лавке мясника сырое мясо, то довольно часто это для нас невыносимо, нам очень неприятно, противно это видеть. Поэтому я всегда рекомендую людям быть вегетарианцами. Можно сделать исключение для людей, которые очень привыкли к употреблению мяса в пищу и делают для этого на протяжении всей своей жизни и так далее. Но даже если вы едите мясо, вы должны в любом случае воздерживаться от употребления того мяса животных, которое было убито ради вас. Или вы узнали, что его убили ради вас. Либо вы подозреваете, что это животное зарезали ради вас. получать пищу чисто тибетской бутылкам. Далее перечисляются 10 дурных путей или 10 недобродетелей, 10 негативных карм. И перечисляется главным образом с точки зрения плодов этих карм. Для начала, так вот наказание за убийство. В коренном тексте говорится, что существуют такие птицы, которые могут влетать в огонь, не обжигая свои крылья, но при этом вылетать из этого пламени еще более могущественными, сильными. И вот эти птицы являются... эти адские птицы, они своими клювами раскалывают черепа жертв в аду, пьют их кровь. Другие птицы, значит, высасывают из черепов горячие мозги, вырывают из жертвы язык, поглощают его. А вот здесь что говорит, вам очень комментирует, очень важно жить, стараться жить, вести чистый образ жизни в плане извлечения доходов. То есть, особенно это касается монахов и монахинь, если вы носите монашеские одежды, но при этом как бы пользуетесь своим положением для стяжательства денег, то это очень большой проступок. Итак, вот эти птицы, адские птицы, кто-то вырывает у жертвы зубы, значит, вырывает вены из шеи, обнажают легкие, пожирают живот, ну и так далее, в общем, описывается. Ну, как они раздирают жертву в аду на части. Далее, значит, в тексте описывается последствия негативной кармы воровства. Грешник, который при жизни воровал, попав в ад, видит перед собой огромную груду богатства, груду драгоценностей, одежду, деньги и так далее. Но это все подобно миражу и окружено пламенем, оградой из пламени. Но, тем не менее, увидев все это, он исполняется алчности, жадности, и, обезумев от этого, думает, это все мое. Но когда он начинает к этому всему бежать, то попадает в ямы, полные огня. Там его хватают слуги ямы, значит, начинают вонзать в него кинжалы, расчленять его тело, рубить на куски и сжечь, пока не остается ничего, кроме костей. Но вот эта жадность, которую он испытывал при жизни, многократно возрастает и продолжает его мучить даже вот уже в этом самом аду. Что касается разврата, то тот же автор говорит, грешник в силу своих прошлых действий отправляется в путь, по дороге утыканный кинжалами, преодолевая, с трудом продираясь сквозь эти кинжалы и огненные ямы, достигает другой местности, которая называется область фантомов. Там он видит женщин, явления женщин, порожденные своей прошлой кармой. Тех же женщин, которых видел перед тем, как нагрешил. При виде этих женщин в нем разгорается пламя страсти, пламя похоти, он бежит в их сторону. Они же в силу его прошлой кармы превращаются в железо, железных женщин, которые хватают его и пожирают. Пожирают, пока не остается ни кусочка от его тела. но вновь его тело возрождается, он мучается от ужасной боли, но и не может избавиться от огня своей похоти, а вновь бежит за женщинами. А эти женщины, значит, превращаются в женщины из раскаленного железа, хватают этого грешника. И опять, значит, опять пожирают, и опять он возрождается, и все повторяется. Ну, если что-то добавляет, что это касается мужчин, что касается женщин, то же самое происходит, только наоборот. И поэтому в тексте говорится, женщины это несут в себе лишь разрушение и потерю. Если мужчины попадают под власть женщин, как они могут стать счастливыми? Женщины это разрушители всех разрушителей в этом мире и в следующем, поэтому следует избегать женщин, если вы хотите счастья. Далее последствия лжи. Здесь грешника хватают слуги ямы, которые затем открывают ему рот и вытягивают его язык. Вытягивают язык на 500 миль вперед. В качестве, как последствия его лжи, все его лжи. А затем они прибивают язык, этот язык к земле, который на самом деле представляет собой раскаленное железо. Затем, значит, на горизонте появляются тысячи плугов. Плугов каких-то там утыканных колючками, раскаленными докрасно. И эти плуги тянут быки, которые, значит, начинают глубоко пропахивать его язык. И он начинает истекать кровью, гноем, в нем кишат черви, а при этом язык этот так чувствителен, как око богов. И в своей агонии этот грешник кричит, ревет, и стонет, но никто не может ничем ему помочь. И пока он переживает эту ужасную агонию, проходит миллиарды лет, а язык его все это время непрерывно пропахивает эти плуги. Наказание за клевету то же самое, такое же, как и за ложь. То есть тоже язык растягивается на 300 миль вперед, но разница в том, что его не пропахивают плугом, а слуги ямы достают свои кинжалы и режут этот язык своими кинжалами, раскаленным докрасно лезвием своих ножей. В другом регионе этого ада язык пожирают шакалы. Далее, значит, в результате грубой речи тоже язык вытаскивает, начинает резать его. А потом опять эти куски бросают в рот грешника, чтобы он их проглотил, куски языка. Далее последствия пустой болтовни. Язык грешника жгут раскаленной докрасно медью. Затем начинает после языка он начинает обжигать этой медью его шею, сердце, живот. Далее последствия негативной кармы алчности. Здесь также грешник видит огромную груду богатства. У него порождается чувство алчности, желание, значит, все это присвоить. После чего этот грешник в аду бежит к этому богатству. В общем, исполненный алчности, с ножом в руке, он бежит к этому богатству. А другие грешники в аду тоже, значит, появляются перед ним с ножами в руке, и он начинает драться с этими другими, до тех пор, пока его другие грешники не разрубают на куски. Они рубят его на мельчайшие куски, и остается лишь ни одного кусочка мяса, кроме скелета. Далее плоды враждебности, злонамеренности. Грешника окружают львы, тигры, змеи. Все это проявление его прошлой кармы. Он пытается убежать от них в панике. Но как он может убежать от своих собственных действий? И они хватают его. Схватив его, начинают сначала пожирать переднюю часть его мозга. Одновременно его кусают ядовитые змеи. Сбоку его кусают, жалят ядовитые змеи. А сзади пожирают тигры. При этом его ноги горят в огне, а издалека в него мечут, пускают стрелы слуги Ямы. Далее плоды ложных взглядов. Грешник в аду попадает под дождь кинжалов и других орудий пыток. Кроме того, он постоянно горит в огне и мучается от ужасных приступов голода и жажды. И далее все сказали, поскольку желание корень всех пороков, следует бояться. И в том же абзаце автор продолжает. Существует ад, который называется огненная яма. Какие же действия приводят в этот ад? Когда мужчина не является монахом, но лишь притворяется им, и когда он слышит звуки пения, танцев или звон браслетов женщин, прислушивается к этому, и прислушивается к этому, теряет голову. Значит, поскольку все это происходит в аду, то после этого, значит, по нему проходит какой-то железный каток, который стирает его в порошок, либо его варят в кипятке, либо сжигают под дождем горящих углей. Далее как бы тоже описывается. Особенно описывается бесконечное наказание в аду, которое влечет за собой грех садомии, либо разврат под отношение маленьких детей, развратные действия в отношении маленьких детей, совокупление с коровами, лошадьми, козлами, овцами. Считается, что эти развратные действия влекут за собой особо жестокие наказания. Грешники, которые совершали эти действия при жизни, входит в утробу этих тех же самых животных, и в их животе, который наполнен горящими раскаленными углями, значит, он там извивается, значит, на этих углях и жарится миллиарды лет. Далее, значит, мы читаем рассказы о том, как, значит, в ад попадают те, кто развратничал с монахинями, даже если до того монахини были уже соблазнены другими. Либо, значит, о тех, кто развратничал с чужими женами, с женами своих наставников, либо с женщинами, почитаемыми в городе. Значит, другой сутре говорится о том, что даже если человек не совершает развратных действий, не занимается прелюбодеянием вообще ни с какими женщинами, но если смотрит на них с похотью, радуясь их, значит, прелестью, то это тоже также проступок, значит, и который ведет к разнообразным наказаниям. Именно поэтому в сутре Каммапавадака говорится, что нужно бежать от похоти, хранить свое сердце от похоти, поскольку ужасен этот путь. Полон колючек и опасных пропастей. Трудный путь, дурной путь, путь боли. Путь одних порочных людей. Достойные люди никогда не вступают на этот путь. Именно ты еще удивляешься, почему благословенный предостерегал нас от желаний, поскольку полны они боли, полны несчастья, полны тоски и страданий. Желание обманчиво и нестабильно. Их природа обманывать, и они подобны сновидениям. Подобны ловушке для оленей, сачку для бабочек, сети для рыб, ловушки для обезьян, пламени, которые ловят всех мушек и бабочек. Такова похоть. Тот, кто долгое время отдается на волю своих страстей, ненасытен, подобно мясникам и пожирателям мяса. Нет конца числу тех, кто долгое время следует своей похотью. Похоть — это нечто острое, кислое на вкус, но нечто более распространенное в этом мире, чем вода в могучих океанах. На самом деле это тело полно страдания. Это скелет из костей, сухожилий, сухожилиями, мягкой плотью, покрытой кожей, состоящей из пор. Все это кишит нечистотами и является вместилищем для разнообразных пороков и злодеяний. Это тело полно болезней, болезни глаз, болезни ушей и так далее. Это тело изнемогает от боли, страдает от разложения, старости, Оно полно морщин, цветов волос, хромает. В общем, так далее.